Диалоги с Генри Сардаряном.
Здравствуйте, авторская программа на радио «Спутник» Генри Сардаряна, доктора политических наук, декана факультета управления политики МГИМО. Генри Тигранович, рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сообщения будем принимать, поступающие вопросы, транслировать сразу же 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11, если таковые будут. Ну, а если не будут, значит, все понятно. Это тоже комплимент нашей работе с вами.
Можно я сразу напомню, подписывайтесь на телеграм-канал Сардарян и задавайте свои вопросы там в комментариях. Я их тоже обязательно прочту и отвечу на них в прямом эфире.
Подписывайтесь также на все наши соцсети и на наш телеграм-канал. В общем, пора начинать. Российский МИД, официальный представитель Мария Захарова, обратилась к властям Германии с призывом взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост. Вот до буквально эфира ничего подобного не прозвучало, зато пришла другая немного новость. Мы сейчас о ней тоже поговорим. И все-таки Берлин, переговоры этих самых офицеров Бундесвера, они доступны, они расшифрованы, это уже, что называется, исторический документ. Игнорировать это абсолютно невозможно. Германия молчит. Молчит, словно воды в рот набрали. Что дальше-то будет? Как Берлин-то разговорить? Мы взяли языка, теперь надо его разговорить, наверное, да?
Вопрос многослойный такой, знаете. Здесь нет ничего, чтобы нас могло в действительности удивить. То есть сказать, чтобы мы вчера там засыпали или позавчера засыпали ночью, думая, что европейские страны, НАТО вообще никаким образом не причастны к диверсиям, террористическим атакам на территорию Российской Федерации, никаким образом не принимают никакого участия в развязанном Соединенными Штатами Америки конфликте на территории Украины против Российской Федерации. А вот сегодня мы услышали эти записи и сказали, вот это, конечно, немцы дают, мы даже представить себе такого не могли. Это не так. Мы прекрасно понимали, знали, но люди это скрывали, пытались скрывать каким-то образом. Но я скажу честно, когда самые различные страны Запада предоставляют ракеты, которыми затем поражается Белгород, наши города, когда они отказываются хотя бы каким-то образом адресовать жесткие какие-то заявления в адрес украинского руководства, которое организовывало просто варварские террористические атаки в отношении гражданских лиц, в отношении российских журналистов, блогеров там, и так далее. Ну, а вот что нас здесь должно удивлять, что они, в принципе, обсуждают там атаки на Крымский мост и другие вещи. Меня здесь другая история интересует. Вы проследите, что с момента начала специальной военной операции, я не знаю, какая это уже утечка из Бундесвера. Мы стабильно там, в социальных сетях, газета «Бильд» через раз там утечки публикует, которые затем правительство Федеративной Республики Германия вынуждено там то опровергать, то соглашаться, признавать. Ну, у меня здесь два вопроса. Либо они дырявые какие-то, что там не успевают что-то обсудить, и это в чем я сомневаюсь. Там сомнения в уровне компетенции европейских лидеров всегда уместны, но здесь, скорее, речь идет о военных. У меня уже складывается впечатление, что это внутриполитическая борьба, в которую замешаны вооруженные силы Германии. Потому что не может каждый месяц-два быть утечка, которая затем становится предметом разбирательства. И канцлер что-то говорит, потом у министра обороны своя точка зрения на отчет. В действительности складывается впечатление, что это внутриполитический в том числе имеет цели. Но то, что касается конкретно позиции Российской Федерации, в принципе, знаете, комментарии даже представителя президента Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Пескова, официального представителя МИД России Марии Владимировны Захаровой, они все нам говорят о том, что да мы не удивлены. Это вполне себе вписывается в ту общую канву противостояния НАТО с Россией, которая была с их стороны развязана.
Ну и возвращаясь к этим самым переговорам, российский МИД настаивает, что Германия, декларируя подобного рода намерения устами этих самых военных, проговорившихся, утечка или это спланированная какая-то акция, в общем, они должны нести ответственность за ту разрушительную политику, те разрушительные действия, которые планировали, заявила Мария Захарова.
Угу.
О какой ответственности может идти речь, если Берлин делает вид, что не слышит ничего, но только что реагирует на слова Захаровой о незавершенной денацификации в Германии? Угу. В МИД ФРГ заявили, что слышат подобные заявления от российских представителей не впервые, что не позволят себя запугать. То есть я из логики Берлина ничего не понимаю. Но сейчас такое время, что мы даже в отсутствии логики должны разбираться с вами. Mm-hmm. Вот чем примечательно.
Что касается ответственности как Германии, так и многих других европейских стран, я думаю, она настанет после окончательного завершения специальной военной операции. И настанет она в том числе по той причине, что эти европейские страны, вместо того, чтобы дистанцироваться от режима правящего на Украине, вместо того, чтобы попытаться взять на себя роль, если не нейтральной стороны, то, по крайней мере, посредника, я рад, что этого не произошло, потому что понятно, что когда они выступают в роли посредников, это путь обмана в отношении России, но это позволяло им сохранить лицо и постоянно выходить из этих ситуаций в качестве просто третьей стороны, которая что-то там пыталась. Ну, в этот раз европейские страны решили уже сбросить все маски, видимо, уровень политической аналитики их мозговых центров и степень ошибок различных разведывательных ведомств убедили руководство европейских стран, что эти фарватеры Соединенных Штатов Америки встать на очень жесткие позиции в отношении Российской Федерации и делать заявление о необходимости ее стратегического поражения, что вот это все очень разумные шаги, и там вопрос нескольких месяцев, после которых уже можно будет приступить к формированию новой архитектуры безопасности, в которой Россия не будет уже вообще ни в каком виде. Мы же со своей стороны, проводя специальную военную операцию, наоборот, когда доведем ее до конца, будет очевидно, что в противостоянии с Россией проиграла не только Украина, это не обсуждается, ее уже давно нет. Я часто это говорю, что на протяжении уже 2 лет мы воюем просто с, если хотите, с образом Украины, за которым в действительности стоит НАТО, и это ряженые люди, которые просто прикидываются Украиной. Но, учитывая все заявления, действия, ресурсы, которые вкладывались в современный этот украинский проект за последние, в особенности, 2 года, они сами сделали этот осознанный выбор. Они сказали, если проиграет Украина, проиграет Запад. Если не станет Украины, не станет западных демократий. Не будет Украины, не будет свободы европейских стран. Очень хорошо, скоро их не будет. Это вы сделали этот выбор. Вы могли спокойно сказать, что мы обеспокоены конфликтом, призываем стороны к миру, готовы предоставить свои площадки, предлагаем такие-то планы урегулирования, понимаем озабоченность России, призываем к субстантивным переговорам. Все, что столько формул дипломатических существует. И затянули бы они эти переговоры, и мы, скорее всего, туда втянулись бы, и это длилось бы долгое время, и они бы обязательно это использовали. И их пятая колонна у нас в стране, и они про тех людей только, которые на Ютубе вещают в своих каналах с понятной очень лексикой, а и в том числе и те, кто в кабинетах сидят и традиционно, когда надо, как флюгер, показывают себя как великих патриотов, а в действительности ждут, поскорее бы это все закончилось, и можно было бы жить как раньше. Таких у нас предостаточно. Но они пошли не этим путем, они пошли ва-банк, а когда идешь ва-банк, всегда есть риск, что теряешь все. Вот как только они сейчас потерпят поражение на земле, после этого будет формироваться такая архитектура безопасности, в которой этих государств просто не будет, потому что они показали, что с суверенитетом, самостоятельностью они не обладают, поэтому с ними и разговаривать будет не о чем.
Вот мне понравилась ваша формулировка «ва-банк». Вот сейчас Евросоюз, продолжая вашу логику, идет ва-банк в попытках полностью отказаться от российского СПГ. И в апреле Европарламент будет голосовать по этой директиве. Сегодня были новости о том, что если сжиженный природный газ страны Евросоюза будет запрещен, то пострадают как минимум 3 страны, и очень серьезно. Словакия, Австрия и Венгрия. Разумеется, они каким-то образом должны сейчас подстраховаться на этот счет. Может быть, даже прямые какие-то контракты будут с «Газпромом» заключены. Об этом также шли разговоры. И вот эта самая логика «ва-банк». Евросоюз расчищает энергорынок, свой собственный для США, для поставок жирного природного газа оттуда, через Атлантику, транспортное плечо. Атлантика совершенно нестабильна, как океан. Я просто не понимаю, зачем это делать, если рассуждать логически?
Да, там это, если честно, вписывается в более широкий такой пакет, который касается не только России. Это самые различные больные фантазии местных зеленых, которые навязывают эту повестку. Там, безусловно, Россия вписана в этот пакет как страна, от газа которой они намереваются отказаться к 2026 году. Вроде как, да, там прописано. А вот к 2030-му они вообще предполагают выйти на такой уровень зелености, которого еще не было в Европейском Союзе никогда. И целый ряд директив принят и общего регулирования. Но я вот сейчас смотрел буквально несколько дней назад прогнозы по грядущим выборам в Европейский парламент. Там такая сложная процедура подсчета потенциального голосования населения в ближайшие месяцы. Но видно, что наиболее пострадавшими двумя фракциями в Европейском парламенте будут зеленые и либералы. Набирают больше всего новых голосов ультраправые и правые, сохраняют то же самое количество голосов социалисты, левые и народные партии, то есть центристы. Вот такая картина там будет. О чем это говорит? У зеленых не очень хорошо с повесткой будет не только на наднациональном уровне, но и когда будут проходить выборы в парламенты тех стран, где они последнее время укреплялись. Потому что та повестка, которую они тащат, она зачастую уже старается подменить эмоциями и хайпом любую логику и рациональность. Мне вот коллега мой из Испании не так давно рассказывал. Он говорит, вот у нас зеленые сейчас внесли законопроект в Испании, что необходимо запретить авиаперелеты между городами в Испании, где ходят поезда. Вот если между городом А и городом Б циркулирует поезд, то авиаперелетов между ними быть не должно.
Причудливая логика, давайте тогда с торбами, с бутылочкой водицы и пешком вообще. Зачем тогда нагружать экологию? Я понял, почему вы говорите. Тогда и железнодорожные линии надо запрещать.
Элементарный вопрос, говорит, вот мне, говорит, нужно из своего города, там, скажем, Аликанте какого-нибудь, для того, чтобы полететь в Китай, мне нужно лететь через Мадрид. Он говорит, то есть мне на поезде надо несколько часов ехать в Мадрид, потом из Мадрида лететь туда. Это же, говорит, бред абсолютно. И население это понимает, и реакция в итоге становится отрицательной. Поэтому я, если честно, в особенности, если к этому добавим, что здесь речь идет об урегулировании на наднациональном европейском уровне, я... В общем-то, сторонник той концепции, давно ее придерживаюсь, что у Европейского Союза в настоящий момент настала точка бифуркации, когда он либо пойдет по пути распада, и его просто не будет как наднациональной общности, либо же он должен будет идти по пути уничтожения и размывания национальных государств в своем составе, и он тогда должен будет превратиться в союз европейских регионов. Второй путь требует намного более радикальной либеральной повестки, чем даже та, которая есть сейчас. То есть он должен быть построен вообще на любом, каком бы то ни было, отрицании всего национального, что еще остается худо-бедно у этих несчастных европейских народов. Первый путь по распаду будет, наоборот, предполагать максимальное усиление всего национального, всего этнического и религиозного, что есть в этих государствах. Это две взаимоисключающих тропы с примерно одинаковым процентом вероятности в зависимости от того, куда будет склоняться в большей степени элиты этих государств. Поэтому вот эти все проекты до 2030-го, 40-го, 50-го года, они могут просто до них не дожить.
Все это на фоне дальнейшего падения промпроизводства, обнищания промышленности.
Деиндустриализации, да.
Деиндустриализации, потому что платить за транспортное плечо мы вам СПГ будем доставлять через Атлантику. Конечно, прекрасно. Я нашел цифры. Доля США довольно заметно выросла за последнее время на рынке СПГ европейского. Но это говорит лишь о том, что европейцы теперь платят намного больше по этим счетам.
Конечно. Конечно. Да, ты, извините меня, с момента начало специальной военной операции, вся логика американцев для меня предельно понятна. Я вам честно скажу, у меня вообще к американцам вопросов нет. Вот по тому, что и зачем они делают на протяжении этих 2 лет, у меня ни одного вопроса нет.
Они зарабатывают
сидят
деньги
за океаном, ни вообще каким образом не подвергают свою безопасность каким-то рискам. В состоянии конфликта находятся, да фактически в состоянии гражданской войны находятся Россия и Украина. То есть одно и то же русское население, ну, русское и, там, и Малороссия, если хотите, находятся в состоянии конфликта. Они подбрасывают вооружение, и то не свое, заставляют это делать европейцев. Потом европейцам говорят, иди сюда. Тебе же надо восполнять,
тебе
ты
надо,
идиот.
Да.
Ты
же, у тебя склад пустой. Потом 35-е.
Иди покупай, и тратить ты будешь больше. Вся разница в риторике между Трампом и Байденом в том, что Трамп приезжал, говорил, ну вы что, совсем козлы, что ли? Вообще денег не тратите на оборону. Эти обижались, говорили, ну как так можно? Байден сейчас приезжает, козлами не называет, говорит, ребят, вас русские сидят, вы денег на оборону не тратите, тратите больше. Риторика разная, целеполагание одно и то же. В итоге затраты у них на оборону растут колоссальными темпами. Мы сейчас можем говорить о трате десятков миллиардов евро дополнительно в ежегодном измерении по разным странам на нужды обороны. Абсолютно не всю номенклатуру, и более того, наверное, большую часть номенклатуры, которая ими закупается, не может восполнить европейский ВПК, и ВПК, точнее, европейских стран. Поэтому они, естественно, идут к американцам за разработками, за вооружениями, за всем прочим. И везде, где американцы указывали, вот откажитесь от этого, что производится в России, не покупайте это у русских, не покупайте это у китайцев, это всегда делается с одной целью. Покупай у меня, дорогой мой. В 2 раза дороже, но зато демократия и свобода, демократию и свободу излучает вот этот товар, танк пахнет либерализмом и прочие вещи.
Ну, ровно тоже получается, можно применить, оценивая слова польского премьера Дональда Туска, который заявил, что ЕС следует принять совместное решение о запрете импорта российского и белорусского зерна. Украинского-то они очень сильно боялись.
Да, то надо и наше.
Мы, значит, наши фермеры обнищают. А вы не хотели просто жить на конкурентном рынке, открыть границы изначально?
Это тоже при всем уважении. Рассказы либералов про то, как, значит, несколько мифов либерализма. Либералы очень уважают свободу мнения. Это один из самых больших мифов. Они уважают свободу собственного мнения. Если вы вдруг начинаете говорить что-то, что не соответствует их ожиданиям или их представлениям, вас обвиняют либо в том, что вы фашист, либо в том, что вы коммунист, марксист, кто угодно, и право на существование ваша точка зрения иметь не должна. Они считают свою точку зрения научной, хотя ничего более антинаучного и смехотворного, чем либерализм, не существует. Все, что говорите вы, это обязательно является архаикой, формой издевательства над человеческим разумом и чем-то другим. То же самое здесь. Это они, эти бредни про свободу торговли, открытые границы, это для аборигенов вроде нас. Вот мы 30 лет же жили в этих условиях. Мы, ладно, бог с ним. Оказалось, что культура и глубина русского народа значительно глубже и сильнее, чем даже представление элиты, которая в 90-е годы стремилась, стремглав так, интегрироваться в западные структуры. И удалось за счет силы духа нашего народа и нашего государства просто переломить эту тенденцию. У нас появился наш действующий президент, который взял на себя эту миссию по выводу России из этой орбиты. Но да посмотрите на Китай. Вот в чем разница в позиции между нами и между Китаем? Мы американцам говорим, ребят, ваша эта система, она гнилая, убогая, и вообще ее необходимо разобрать, потому что таким мир быть не может. Вы вообще всех насилуете, издеваетесь над всеми, не даете жить. Давайте вместе, вот у кого есть возможности, ресурсы, кто из себя что-то представляет, кто может нести ответственность, выработаем правила, договоримся и будем уже с этими правилами, в соответствии с этими правилами жить. Какая позиция у Китая? Они говорят, ребят, ваши правила, которые вы предложили, я же с ними не спорю. Я по ним жил, я по ним вырос, я все построил, стал круче вас, обогнал вас в развитии. Вы теперь меня гасите. А как так жить можно? Я же ничего не нарушил из того, что вы говорили. Свободный торг, я ВТО. Я сам прошу, говорю, давайте все границы откроем, потому что мои товары, ваши товары уничтожат, как только они будут проникать на любой рынок. Вы же мне не даете жить по вашим же собственным правилам. Поэтому все эти рассказы либералов про то, что они за свободный рынок, конкуренцию и за прочие вещи, это совсем не соответствует действительности.
Ну, тогда вопрос-то к польским амбициям. Хорошо, они восставят весь коллективный Евросоюз против нашего и белорусского зерна и будут купаться в сверхприбылях от собственного зерна. Я о польских аграриях давно ничего не слышал. Как они вообще поживают, условно?
Их это коммунистическая система, в которой они одному государству запрещают яблоки выращивать, другому говорят, что нельзя больше пшена там поставлять куда-то. Это их головная боль, пусть как хотят, так и разбираются. Нам бы желательно информационно подсветить историю про то, как европейцы, которые говорили, что пожертвуют самым дорогим, что у них есть, даже челкой Макрона ради того, чтобы на Украине сохранить их стремление к Европейскому Союзу, демократии и свободе, вдруг сегодня говорят, это все да, только без вашего зерна. Вот. Все, да, мы умрем за Украину, но только зерно не привозите, потому что польское зерно тогда нельзя продать, у них денег мало, они против этого противятся. Это стоимость всего вот этого ля-ля-ля. Это все сводит всю роль Украины к тому, что вы идите, умирайте в войне против русских, жертвуйте собой, своими детьми, женами уже, там, кем угодно, инвалидами, которые в стране есть. Ваша роль – это быть, как в свое время Троцкий хотел Россию превратить в хворост, в огонь мировой революции. Украина для них – это хворост, вот в этот либеральный огонь глобалистский мировой. Они говорят, вы идите, умирайте, мы вам что есть на складах, там еще что-то дадим. Обещаем, что в Европейский Союз и в НАТО вы вступите, но не сейчас. И для серьезности наших намерений мы вам, ну, хотите, песенку споем, хотите, стих прочтем, хотите, на каждом здании воткнем ваш флаг, чтобы вы были уверены. Ну, зерно ваше не продавайте, потому что тут поляки, у них там с бюджетом проблемы, еще что-то. Это издевательство над украинцами, в первую очередь, просто издевательство. Это показатель того, что с ними будет. А вот то, что они там наше зерно покупать не будут, при всем уважении. Россия, в отличие от Польши и целого ряда других не самых великих держав европейских, может себе позволить при большом желании вообще закрыться от всего мира и спокойно существовать. Нам вообще абсолютно без разницы, кто там с нами будет торговать, кто не будет. Да, будет чуть хуже, чем сейчас, но прожить мы сможем. Эти товарищи, если вдруг закроются, это длится будет 2-3 месяца. Мы по этому пути не идем. Я говорю, что у нас есть возможность для этого. Поэтому не хотят сами торговать. Все эти бредни про то, что они являются центром, цивилизованной частью человечества, это бред. Мировое большинство находится на стороне Российской Федерации. По крайней мере, оно не против Российской Федерации. И можно посмотреть на наши экономические показатели и на экономические показатели ведущей европейской экономики Германии. И понять, последние 2 года они оказались вредными, ужасающими и разрушительными для нас или для европейской экономики. Мы увидим, что для европейской.
Даже нелакированная европейская статистика официальная говорит о том, что деиндустриализация в Германии это уже далеко не миф, это вполне суровая реальность. Ну, а что касается зерна российского, я думаю, что мы вполне можем его, как и собирались, да, вообще безвозмездно даже поставлять беднейшим странам Африки. И спрос, если на такой инструмент вполне себя осязаем. Если Польша что-то боится, то это их фобии, конечно. Продолжим буквально через несколько минут. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян в своей авторской программе.
Диалоги с Генри Сардаряном.